Здравствуйте. Сейчас кое-что об экономике труда заключенных. Для нашей страны это достаточно болезненная тема, поскольку был в нашем прошлом период, когда сидело почти так же много народу, как сейчас, в пересчете на душу населения. И тот период принято считать средоточием всех мыслимых и немыслимых зол. В том числе принято говорить, что вся экономика Советского Союза подымалась исключительно на рабском труде. Ну, строго говоря, многие причисляют к категории рабского еще и труд крестьян в коллективных хозяйствах, поскольку большая часть продукции этих коллективных хозяйств поставлялась государству по фиксированным ценам, а по самым популярным сейчас экономическим теориям любая работа по фиксированной цене есть работа рабская. Хотя, насколько я знаю, большая часть любителей этих теорий не считает рабским, например, труд по государственным контрактам в Соединенных Государствах Америки, хотя там тоже цена зачастую довольно четко фиксирована. Но сельское хозяйство оставлю пока в стороне и сосредоточусь именно на труде заключенных. Опять-таки, опыт тех же Соединенных Государств Америки показывает, что действительно из этого труда можно извлечь немалую прибыль. Там существует довольно много фирм, вполне официально заключающих с государством контракты на использование труда заключенных и, судя по всему, эти фирмы далеко не разоряются даже при нынешней экономической конъюнктуре. Ну а уж опыт Германии во Второй мировой войне показывает, что действительно можно трудом даже не заключенных, а самых натуральных рабов, пригнанных из других стран, заместить очень солидную часть труда собственных граждан. Соответственно, те, кто знаком с этими примерами, полагают, что наше главное управление лагерей также было очень большим и очень прибыльным куском советской экономики. И предполагают даже, что массовые аресты были как раз одним из средств поддержать экономику. Есть даже замечательная формула: советская промышленность построена рабским трудом заключенных. Между тем, элементарный подсчет числа этих самых заключенных показывает, что они составляли буквально пару процентов рабочей силы, причем это была весьма неквалифицированная рабочая сила. Даже если арестованный имел достаточно высокую квалификацию по своей профессии, ее далеко не всегда удавалось использовать. Допустим, было арестовано в общей сложности, если не ошибаюсь, около 5 тысяч командиров Красной Армии. Понятно, что за колючей проволокой их командирские навыки очень редко находили себе применение. В то же время Советский Союз в 30-е годы жил очень бедно. Многие, пожалуй, даже беднее, чем в 90-е. Соответственно, стоимость вольно-наемной рабочей силы была невелика. Она, по сути дела, не намного превосходила затраты, необходимые просто на жизнеобеспечение и поддержание существования этой самой рабочей силы. Но те же самые затраты приходилось делать и по отношению к заключенным. То есть получается, что содержание заключенного обходилось не намного дешевле зарплаты вольно-наемному, выполняющему такой же неквалифицированный труд. А с другой стороны, вольно-наемного не требовалось охранять. И если просуммировать затраты на содержание и самих заключенных, и их охраны, то оказывается, что труд заключенного в конечном счете обходился дороже аналогичного труда вольно-наемного. Если покопаться в экономике труда заключенных в Америке, там картина та же самая. Там тоже, если просуммировать все затраты на заключенного, он окажется дороже аналогичного вольно-наемного работника, столь же неквалифицированного. Просто там расходы на содержание берет на себя государство, а фирмам, нанимающим заключенных в качестве работников, остается, по сути, чистая прибыль, без всех сопутствующих ей затрат. Но в Советском Союзе, где вся экономика представляла собой единый комплекс, было совершенно очевидно с самого начала, что труд заключенных не выгоден. Правда, сторонники точки зрения выгодности такого труда ссылаются еще и на так называемые шарашки, то есть исследовательские и конструкторские организации тюремного типа, куда направлялись заключенные, имеющие соответствующую квалификацию. Шарашек этих было довольно много. В основном появились они сразу после того, как на посту Народного комиссара внутренних дел Ежова сменил Берия. Ну, строго говоря, были шарашки еще в 20-е годы, когда этот пост занимал Минжинский, человек вполне разумный. Ему первому пришла в голову мысль, что заключенных надо использовать в соответствии с их квалификацией. Но тогда шарашек создали сравнительно мало, поскольку и заключенных было немного. Поэтому большую их часть создал Берия, когда принял дела от Ежова и убедился, что хотя большая часть этих дел очевидным образом надумана, Берия за год освободил свыше 300 тысяч человек. Но, тем не менее, есть и довольно много дел, где, по крайней мере, формально человек действительно выглядит настолько виновным, что его невозможно освободить в упрощенном порядке. А соблюдение всех законных формальностей пересмотра дела – это всерьез и надолго. Вот именно потому, что всех нельзя было выпустить сразу, и появились эти самые шарашки, которые в большинстве своем исчезли уже в начале войны, когда появилась возможность, если не реабилитировать, то, по крайней мере, амнистировать значительную часть таких вот правильно оформленных заключенных в соответствии со вновь сложившимися обстоятельствами, при которых, как говорилось тогда, заключенные более не представляют опасности для общества. Но, опять-таки, если посмотреть экономику этих шарашек, оказывается, что они были ничуть не рентабельнее соответствующих им обычных организаций с обычным вольнонаемным персоналом. И именно поэтому при любой возможности шарашки преобразовывались в обычные исследовательские организации, потому что выгодней платить самому работнику, чем тому, кто его охраняет. Если вы просуммируете зарплаты работника и охранника и отдадите обе их работнику, то он будет работать лучше. Пусть не настолько, насколько вырастут эти зарплаты, зато вы охранника сможете использовать в каком-то другом месте. Так что, когда кто-то вам говорит, что Советский Союз был построен заключенными, это только значит, что он не разобрался в экономике труда заключенных, ни в американской, ни в немецкой, где рабов, по сути дела, вообще не кормили, а использовали на износ в расчете на то, что потом получат новых, ни, соответственно, в советской экономике. И поэтому же рассказы разнообразных новых большевиков о том, что они, придя к власти, вновь всех посадят и будут руками заключенных строить новую экономику, это тоже бред. Потому что в этом случае эффективность экономики очень резко упадет, что уже не раз у нас проверялось. Ну, естественно, подробных экономических выкладок я тут рассказывать не буду. Их достаточно трудно не то что воспринять на слух, но даже сформулировать. И не уверен, что вы все эти выкладки найдете в интернете, поскольку я изрядную их часть брал из бумажной прессы 60-х и 70-х годов, и не уверен, что вся она уже выложена в интернет. Но думаю, вы все-таки найдете достаточно для того, чтобы самостоятельно оценить мою точку зрения и, надеюсь, согласиться с ней. Так же, как я надеюсь, что вы согласитесь с точкой зрения по другим вопросам, которые я изложу в следующих своих монологах. Спасибо за внимание. До свидания.